сунул, оставил. Кого-то мне. Мне это не нужно было объяснить. Ты я тебе.
Афийского. Сей святой муж родился в дореволюционной России, в Рязани, в мещанской семье, очень благочестивой. Вся, весь распорядок этой семьи многодетной был распорядок монастырской жизни. Всякое дело, всякое начало учебы детей начиналось с молитвы. Соблюдались все праздники православные, строго блюлись и посты. И вот под воздействием такого воспитания маленький Коля, тогда Соболев, восхотел стать монахом, постричься в монахи. И это его желание, несмотря на противодействие матери и семьи, совершилось. И в царской России такие талантливые юноши, любившие Бога, любившие искренне церковь, церковную службу, оканчивали семинарии, оканчивали духовные академии и быстро, если они принимали монашество, быстро восходили по иерархическим степеням. Святитель Серафим пережил самые трагические моменты русской истории. Это Первая мировая война, которая, казалось бы, уже шла к победоносному концу. Уже и Серафим Соболев говорил, что будущее России после победы не поддается никакому описанию и представлению. Так оно будет велико и успешно. Уже церковные люди мечтали о кресте на Святой Софии в Константинополе. Уже рассуждали о том, как же Вселенский Патриарх, который пребывает в Константинополе и который должен бы после победы стать русским, будет относиться к Святейшему Синоду Российской Церкви. Он ли войдет в подчинение Синоду, или Синод вынужден будет подчиняться Вселенскому Патриарху. Вот какие мысли занимали лучших иерархов, ученейших богословов, какие вопросы занимали их в это время. И тут вдруг катастрофа. Страшная и непостижимая. Страна лишается и своей победы, лишается территорий многих лучших, можно сказать, земель. Лишается своего венценосца, благочестивейшего государя. Храмы и монастыри разгоняются и разрушаются. Кровью священнослужителей и верующих людей кропится обильно земля русская, наступает разруха, наступает голод. И Серафиму Соболеву, видимо, за его величайшее любвеобилие ко всем людям, об этом можно почитать в его житиях, это действительно что-то необычное. Он не имел никакого движения, раздражения и злобы в своем сердце даже к людям, явно желающим ему зла и желающим ему навредить. И вот за это любвеобилие он был изведен из этой страшной разрухи. избежал мученической кончины, попал по пророчеству одного старца, у которого он был, в маленькую хорошенькую страну, сказал он, предстоит тебе уехать. Это была страна под названием Болгария, где он святительствовал среди русских эмигрантов, русского рассеяния, которое стало жительствовать в этой стране. И, конечно, он все свои думы, все свои молитвы посвящал вопросу тому, как такое могло случиться, как такое могло произойти. И эти плодом этих дум были несколько замечательных по глубокому духовному своему содержанию трудов Серафима Соболева. Это прежде всего книга «Русская идеология», и в которой он раскрывает значение симфонии церковной и светской власти. Царь должен опекать святую церковь, создавать все условия для того, чтобы церковь могла свободно проповедовать Слово Божие, учить нравственности христианской. А в свою очередь церковь должна поддерживать царя и светскую власть, государственную власть, давать ей божественное благословение и одобрение ее действий, потому что они должны строго соответствовать церковным правилам и церковным канонам. Одним словом, это симфония, согласие, союз двух властей должна иметь одну цель, которая их объединяет и которая возвышает их. Эта цель — привести наибольшее количество подданных людей, живущих в этой стране, в Царствие Небесное. Если этой цели у государства нет, то это государство и не государство. Это антигосударство, которое приводит в конечном счете к разрушению людских душ и погибели их. Вот такая мысль, которая еще была в свое время в VI веке высказана Юстинианом Великим, была очень близка Серафиму Соболеву и близка его сердцу. И Серафим Соболев оптимистично смотрел в будущее. За это мы его любим, за это мы ему молимся и надеемся, что его пророчество, этот бодрый духовный взгляд в будущее России действительно совершится, потому что он совпадает с пророчествами оптинских старцев Амвросия, Анатолия и младшего, и Нектария. Они также говорили, что если русский народ вернется к вере православной, покается за бунт против царя законного, миропомазанного, об этом миропомазании Серафим Соболев особенно благоговейно писал, что это такой человек, который избран Богом проводить волю Божью для целого народа, для целого государства. Почему покаяться, мы спросим, в бунте призывал Серафим, святитель Серафим, о неубийстве? А потому что он никогда не верил, что могло совершиться такое злодеяние. Да и правда, в это трудно поверить. Это мы уже, люди нашего времени, не удивляемся никаким злодейством, совершаемым на земле. А многие эмигранты, в том числе и вожди белого движения, никак не могли понять, как и поверить в то, что совершилось такое злодеяние, убийство помазанника Божия и всей его семьи. Поэтому он даже, Серафим Соболев, запрещал служить панихиды по государю. А вот бунт против царя. Он видел его последствия и был свидетелем этого страшного разложения общества. Вот в этом бунте он призывал покаяться. И третье – восстановить православную монархию. Вот что видел как спасительный путь для русского народа Серафим Соболев. Конечно, он был реалистом. Он понимал, что страна, особенно в те годы, это предвоенные и послевоенные годы, он был правящим архиереем, сначала принадлежал к синоду зарубежной церкви, потом перешел в московскую патриархию. Он сознавал, что Россия погружена в богоборческую пучину, из которой выбраться очень тяжело. Но в то же время он говорил: вспомним первохристианских мучеников, таких, как, которые ждали, несмотря на гонения, несмотря на кровожадных императоров, таких как Нерон и Калигула, они ждали именно православных царей. Также и в советской России, безбожной, и нужно ждать восстановления православного царя. И указывал на священномученика первого века Аполлинария Равенийского, который пророчествовал, что на смену языческим императорам придут императоры христианские. Вот так веровал Серафим Соболев, так он заражал всю свою паству, которая у него была многочисленная, и очень почитала его этой верой в конечную победу. Конечно, Христово дело, дело церковное. И еще чем близок нам Серафим Соболев, тем, что он всем сердцем любил, как особого избранника Божия, нашего последнего государя. И когда заходила речь о нем, о его царственной семье, он никогда не мог без горечи и без слез, и без внутреннего волнения говорить о царской семье. Хотя, видите, как скудны были его познания по сравнению с нашими. Мы знаем уже до каждого дня, до каждого часа всю, весь путь царской семьи, всю ее Голгофу, все их мысли и письма нам доступны из заточения. И поэтому мы, конечно, в этом отношении гораздо более духовно обогащены, чем даже Серафим, ныне нами прославляемый. И поэтому, возлюбленные, будем помнить, что такие великие святители указывали нам путь, по которому мы и сейчас идем, когда проводим крестные ходы в царские дни, когда почитаем царские дни и молебны совершаем каждое воскресенье с упоминанием царственных мучеников. Будем через эту молитву усердную, которая не должна в нас ослабевать, возгревать в себе надежду, которой жил Серафим архиепископ Богучарский, великий чудотворец, ибо самый почитаемый святой в Софии, да вообще во всей Болгарии, это он. Вот, казалось бы, иноземец, русский иммигрант, а тем не менее именно к его могиле притекают местные жители, жители болгарской столицы во всех своих нуждах и невзгодах, и не уходят от его гробницы посрамленными. Всегда исполняется молитва его, потому что он учил вместе с Иоанном Кронштадтским, с которым как раз еще юношей имел близкое свидание. А Иоанн Кронштадтский учил, что когда ты подходишь к иконе Господа или Божьей Матери помолиться о чем-либо, и у тебя и отходишь от этой молитвы с сомнением, что не получишь просимого, то ты совершаешь кощунство, учил Иоанн Кронштадтский. Вот и Серафим Соболев также нас учит молиться, также твердо веровать в исполнение просимого, также твердо веровать во всемогущество Господа и милостивое покровительство Пресвятой Богородицы. Аминь.